एवं
विधा
ब्रह्मचरी वनप्रस्थ याति गृहे चारन विदित विज्ञाना परम ब्राह्मा अधिगच्छति। एवं विधो ब्रह्मचारी वनप्रास्थयतिर्गृहे चरण विदित विज्ञाना परम ब्रह्माधिगच्छति एवं विधो ब्रह्मचारी वनप्रास्थयतिर्गृहे चरण विदित विज्ञाना परम ब्रह्माधिगच्छति एवं विधो ब्रह्मचारी वनप्रास्थयतिर्गृहे चरण विदित विज्ञाना परम ब्रह्माधिगच्छति
एवं विधा। таким образом ब्रह्मचारी वनप्रस्थ или же находящийся в анапрасташраме яти находящийся в саньясашраме грихи находящийся в грихасташраме чаран живущий, направляя усилия на самоосознание и постижение абсолютной истины. Видита вигьяна, сведущий в науке об абсолютной истине. Парам Всевышнего. Брама, абсолютную истину. Адигачхати, постигает. Перевод. Исполняя свои обязанности, любой человек, будь то брамачари, грихаста, ванапраста или саньяси, должен всегда осознавать, что Верховная Личность Бога пребывает во всем. Тогда он сможет постичь абсолютную истину. Комментарий Шрилы Прабхупады. Таков первый этап самосознания. Прежде всего, надо понять, каким образом Брахман присутствует во всем и как он действует. Процесс обретения этого знания называется брахма-джигьяса и составляет подлинный смысл человеческой жизни. Тот, кто не обладает таким знанием, недостоин называться человеком. Скорее, он принадлежит к царству животных. Саева гоу-караха. Человек, не обладающий таким знанием, ничем не лучше коровы или осла. Сила Прабхупада ки? Я вам видхо брахмачарива на простаятир грихи чаран видита вигьяна парам брамади гачати. Исполняя свои обязанности, любой человек, будь то брахмачари, грихаст, напрасты или саньяси, должен всегда осознавать, что Верховная Личность Бога пребывает во всем. Тогда он сможет постичь абсолютную истину. Омагьянади мирандасья вьянам джана шалакая чакшурун миридам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано виштам стапитам яна бутале Svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahakana Ragunatam Vidamtam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakavitamscha हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajana Lambita Puja Okanaka Vadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Taksham Vishwambaro Dvijavaro Yagudharma Palo Вандей Джагат Приякарава Карнава Тарам. Ивам Видео Брамачарива Напрастая Тир Грихи Чаран Видите Вигьяна Парам Брама Дигачати. Очень важный стих. Для каждого из нас. Глава эта называется «Четыре уклада духовной жизни», где Шрила Прабхупада объясняет обязанности четырех ашрамов. Недавно мы были с Радхарани в правительственном здании в приемной. Там на потолке здание это было построено англичанами. И на потолке там была фреска, где была изображена система варнашрама. Там было четыре варны и четыре ашрама. Брахмачари, ванапрасты, грихасты, саньяси, брахманы, кшатри, вайши, шудры. Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите приравнивает варнашраму дарму. К санатанной даме. И, собственно, с этого начинается эта тема Шримад Бхагаватам, когда Махараджа Юдхиштхира задает тот же самый вопрос Нараде Муни. Он спрашивает у него: объясни мне санатану дхарму, объясни мне вечные обязанности живого существа. Обязанности, которые всегда есть у живого существа, независимо от его статуса жизни, независимо от его положения, независимо от его национальности, независимо от того, где он родился, в каком проклятом месте. У него есть санатана дхарма, вечные обязанности. Эти вечные обязанности парадоксальным образом, на первый взгляд, приобретают иногда, по крайней мере, в наших умах, какие-то формы, относящиеся к определенному месту культуры, к определенной стране, что, дескать, вот в Индии там есть эти вечные обязанности, а у нас вечные обязанности другие. Сила Прабхупада, комментируя эти стихи седьмой песни Шримад Бхагаватам, объясняет, каким образом эти обязанности являются вечными и почему они являются вечными. Почему нечто, на первый взгляд, непосредственно имеющее отношение к нашему телу. А в конце концов, что такое брахманы, вайсьи, кшатрии, шудры? Это определенная телесная обусловленность. Один человек рождается больше с брахманическими способностями, другой больше кшатрий, ему нужно морду всем бить для того, чтобы справедливо защищать. Третьему нужно торговать все время, и хоть ты его на цепь посади, он все равно там будет торговать на цепи, обмениваться чем-то. Четвертый просто шудры, он ни на что другое не способен. Так? И в то же самое время, не является ли это противоречием, когда мы говорим, что это есть санатана дхарма, вечные обязанности? И разгадка этой загадки, да, или если взять ванапраста, или если взять брахмачари, грихаста, ванапраста, саньяси, что это такое? В конце концов, это тоже нечто, имеющее непосредственное отношение к моему телу. Если мое тело маленькое, то я должен буду быть брахмачари, я не могу стать грихастой при всем своем желании. Если я немножко вырос, то я должен стать грехастой и заниматься соответствующей деятельностью. Но тем не менее, Шрила Прабхупада подчеркивает, что это вечные обязанности. И этот стих, собственно, является разгадкой этой загадки. Этот и предыдущий стих из этой главы объясняет, каким образом исполнение этих обязанностей в конечном счете дает человеку фундамент вечности, дает человеку опору вечности, позволяет человеку на вечность опереться и позволяет человеку исполнить свое вечное предназначение. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что это предназначение любого человека – постичь дух, постичь брахму, постичь свою духовную природу. Теперь давайте посмотрим, каким образом эта задача реализуется или осуществляется в контексте варнашрамы. Потому что, еще раз, на первый взгляд, это некая специфическая форма общественного устройства, которая давно отжила, которую даже в Индии уже все давно судили, прокляли, кастовая система, эксплуатация, еще что-то. Прежде всего, нужно понять, если Шрила Прабхупада очень четко подчеркивает это, на самом деле это очень важно для нас, каждого из нас, что обязанности, касающиеся варн, это материальные обязанности. Шрила Прабхупада называет эту главу «Четыре уклада духовной жизни». Что такое варна? Так. Варна – это в сущности это способ зарабатывания денег. Если переводить это на простой, доступный каждому из нас язык и снимать мифический туман. Есть люди, которые осуждают варны, там, браманы, это значит спесивые люди, шудры, это значит эксплуатируемые существа несчастные, забитые и так далее. Если взять это, есть люди, которые наоборот восхваляют это, потому что я кто? Потому что я браман. Есть люди, которые осуждают это. Почему? Потому что в глубине души они знают, что они шудры. Так. Но если всю эту мистику убрать дурацкую, если убрать все эти иерархические представления о том, что брахманы выше, чем шудры, о том, что шудры – это ругательное слово, и что кшатрии должны всеми другими править и налоги собирать, если всю эту остальную ерунду убрать, то останется очень простая вещь. Каждый человек может зарабатывать деньги определенным способом. Если он пытается зарабатывать деньги другим способом, то ничего хорошего из этого не выходит. Вот и все. Если свести к двум словам эту научную систему, то получится, что есть четыре формы зарабатывания денег. И ведическая система объясняет, каким образом, в зависимости от природы нашего ума, структуры нашего ума, человек должен жить. Потому что если он не будет следовать этим правилам, то у него будут проблемы. Так, и она говорит, что если ты браман, если ты претендуешь на то, чтобы быть браманом, если ты хочешь, чтобы тебе все остальные поклонялись, то изволь не требовать денег за то, что ты делаешь. Очень просто. Для того, чтобы быть браманом, ты должен просто учить других и при этом рассчитывать на то, что другие в какой-то момент поймут, что ты им какую-то пользу принес и дадут тебе какую-то денежку, и все. Так. Просто. Ты не должен подходить и требовать, платите мне за это. Если ты браман, если ты лечишь людей, а это одна из специальностей брамана, аюрведический врач, кавирач, ты не должен ни в коем случае брать людей за это деньги. И все, очень просто. Хочешь быть браманом? Пожалуйста, будь им. Никто тебе не запрещает это делать. Учи людей, лечи людей, советуй им что-то, помогай людям стать зрелее в их деятельности, объясняем их обязанности, объясняем долг, и при этом надейся на то, что они, может быть, когда-нибудь тебя за это отблагодарят каким-нибудь образом. Они отблагодарят, на то воле Господня, значит, будем все равно исполнять свой долг. Так, если ты кшатри, то ты должен защищать людей. Все. Так, и, естественно, требовать с них за это плату, потому что это платная услуга. Должен взимать налог. Если ты кшатрий, то ты должен защищать их и, соответственно, говорить, что с вас причитается за то, что я вас защищаю. Если ты вайшья, ты должен торговать или там сельским хозяйством заниматься, или деньги в рост давать, в конце концов. Это тоже достойное занятие вайшьев. Вот. А если ты шудра, ты должен делать что-то и приходить за зарплатой. По каким там числам? По первым и пятнадцатым числам ты должен аккуратно приходить за зарплатой. Потому что я шудра. Я шудра, мне нужна зарплата, иначе я чувствую себя неуверенным. Так и, пожалуйста, уважайте мою шудрянскую природу и аккуратно выплачивайте мне зарплату или пенсию, или еще что-то. Но в сущности все. И если человек правильно исполняет свои обязанности в системе варны, он может не сомневаться в том, что так или иначе он будет существовать нормально. Так, если он браман и он исполняет свой долг, Кришна позаботится о том, кто-то к нему придет и кто-то что-то даст ему, горсточку риса или две горсточки риса, или три иногда. Вот, и все у него будет хорошо. Если он кшатрий, то люди будут платить налоги ему. Если он шудра, ему будут платить зарплату за его труд. Там, естественно, будут пытаться минимальную зарплату платить, эксплуатировать, но так или иначе. Но тем не менее, если человек правильно это делает, если человек занимается этим нормально, он будет в материальном смысле обеспечен. Однако обязанности человека в системе ашрамов дают человеку гораздо более глубокий результат. Если человек просто исполняет свои обязанности в системе варна, он может не сомневаться в том, что в материальном смысле у него будет все хорошо. Так, в этом нет никаких сомнений. Даже сейчас. Так, сейчас мы можем видеть, что та же самая система, хотя говорится «калау шудра самбава», что векали все шудры, и мы знаем, что все поэтому зарплату получают. Так. Но, тем не менее, даже несколько оставшихся браманов, которые еще по пальцам одной руки можно пересчитать в этом мире, даже они, в общем-то, живут нормально. Так. Есть аюрведические врачи, я видел таких, которые не спрашивают никаких денег за то, что они делают. Просто исполняет свой долг, лечит людей. И при этом люди о них заботятся. А кто-то дает им 5 рупий, а кто-то приносит им 50 тысяч рупий сразу же. И все. Есть астрологи, которые живут в соответствии с этим принципом. Так. Теперь в наше время кшатрии – это кто? Рэкетёры в основном. Так. И они тоже живут хорошо. Они собирают свой налог. Они говорят, мы крыша ваша, но за крышу нужно платить, чтобы она не протекала. И, соответственно, люди отстегивают им налог. Или это большие бизнесмены. На самом деле большие бизнесмены, они, строго говоря, никакие не ваши, они кшатрии. Потому что они империи свои делают. И одна империя воюет с другой империей за рынки сбыта. На самом деле не за рынки сбыта, а за власть. Потому что денег человеку много не нужно. Зачем человеку при всем своем, какое бы богатое воображение, богатое извращенное воображение у человека ни было, он не сможет даже миллион долларов потратить. Ну, может, миллионы сможет потратить. Там какой-то извращенец на свою женитьбу потратил, на свою свадьбу с какой-то женщиной легкого поведения потратил там... Сколько он там потратил? 30 миллионов долларов, да. 30, нет. 30 миллионов долларов за 3 дня. В основном воображение его жены действовало. Сам он, человек, мужчина не способен придумать, как же их можно потратить. Но людям нужны деньги. Тем не менее, они накапливают, накапливают, накапливают. Для чего? Для того, чтобы ощущать власть. Желание власти безгранично. Желание их материальных удовольствий, оно имеет начало, конец, потому что естественным образом человек не сможет до такой степени выжать свое тело, чтобы потратить все эти миллионы денег. Или он просто швырнет их на ветер. Но эти миллионы или миллиарды дают им власть. А у кшатриев есть желание власти, ощущение власти. Я могу делать все, что угодно. Все остальные подчиняются. Все остальные вассальные цари, они приходят ко мне с поклоном. И платят мне дань. Я наступаю ногой на их голову и говорю, я олигарх. А те же самые тенденции есть. Калаушудра, самбава, люди не понимают, каким образом делать, но те же самые тенденции есть в современном обществе. Так. Но в каком-то смысле было бы глупо думать, что мы сможем, мы или кто угодно другой, сможет восстановить систему варн в изначальном виде. Век Кали это невозможно. Калаушудра, самбава. Она всегда будет... странные формы принимать в наше время. Просто потому, что нет даже чистых варн. Нету чистых кшатриев. Кшатрийского духа. Так, нынешние кшатрии, они все трусы. Так, те же самые... Ну, может, не все, но по большей части. Они пытаются исполнять, так сказать, дарму кшатрия. Крышу кому-то давать. Но при этом сами трусы. У них нет этого духа или благородства настоящего воина, настоящего кшатрия. У нынешних браманов тоже нет этого духа или благородства настоящего брамана. Потому что настоящий браман – это человек, который 24 часа в сутки изучает что-то, изучает священные писания. Таких людей не осталось. И даже шудр-то хороших уже нет. Потому что настоящий шудра – это человек, который, во-первых, который не пьет. Первое качество шудры, которое описано. Где такие шудры остались, которые не пьют? И которые не воруют при этом. Так, это два достоинства шудры. Он не ворует и не пьет. Поэтому это варна, это десятое дело. Все равно человек будет как-то зарабатывать себе деньги, все равно человек будет как-то жить, и что-то у него все равно будет. Так? Но гораздо более важно ашрам. И Сила Прабхупада поэтому переводит, что исполняя обязанности в системе ашрамов, когда человек становится настоящим брамачари, настоящим грихастой, настоящим ванапрастой, настоящим саньяси, и из этих трех ашрамов, и четырех ашрамов, три относятся к категории браманов. На самом деле варна существует только в каком ашраме? Только в том ашраме, где деньги нужно зарабатывать. В каком ашраме нужно деньги зарабатывать? В ашраме грехастха. В остальных ашрамах деньги не нужно зарабатывать. Да? Брахмачари не зарабатывают деньги, ванапрасты не зарабатывают деньги, саньяси зарабатывают деньги, очень большие. В Кали-югу. По идее, не должны. Только в грехастха ашраме существует деление на варны. Все остальные ашрамы, строго говоря, принадлежат категории брахманической деятельности. Так. Строго говоря, брахмачарии, ванапрасти, саньяси, они должны быть браманами по определению. А, там нету этого деления. И здесь Шрила Прабхупада и, соответственно, Нарада Муни объясняет очень важную вещь. Что должно происходить с человеком, с сознанием человека, если человек исполняет обязанности своего ашрама? Он объясняет эту очень в высшей степени важную вещь. Он говорит, Брама абигачхати, человек должен приближаться. Абигачхати, Шрила Прабхупада переводит как постигает. Абигачхати, гачхати значит идет. И очень интересно, все эти четыре категории, которые перечислены в этом стихе, они все названы здесь одним словом, чаран. Чаран что значит? Да, чаран значит ноги. Чаран буквально значит от слова чарати ходить, а чаран буквально значит ходилки. Так. И мы знаем, чаран значит лотосные ходилки, то, на чем человек передвигается. Но в данном случае чаран этим словом обозначаются все четыре уклада жизни или четыре стадии, которые человек проходит. И имеется в виду то, что это имеется в виду человек идущий или человек развивающийся, не стоящий на месте. Что тут имеет в виду Нарада Муни, когда он называет все эти четыре категории словом чаран? Это то, что если человек правильно исполняет свои обязанности в системе ашрамов, если человек очень четко знает, что он должен делать, и следует этому, то тогда он не стоит на месте. Он развивается, он прогрессирует. Как в преснопамятные совковые времена было такое понятие «все прогрессивное человечество». Все прогрессивное человечество, оно было вместе с нами. Оно было за нас и с нами. Была такая стандартная фраза. Весь советский народ и все прогрессивное человечество празднует праздник Великой Октябрьской революции. Так вот, Нарада Муни здесь о прогрессивном человечестве говорит. Говорит, что есть категория людей, которых он называет чаран. И чаран значит человек двигающийся, человек, который не стоит, который не гниет, который не гниет в своем болоте. Куда он идет на своих ходилках, этот чаран? Брама адигачхати. Он приближается к браману, он приближается к постижению духа. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что любой человек, независимо от своего положения здесь, что с ним должно происходить, какой прогресс, какое движение у него должно происходить внутри, в сердце в своем, что должно в нем двигаться, у него должно углубляться это понимание того, что есть единая природа Духа, и что я есть Дух, что я есть частица Духа, независимая от материального тела. Так. Причем это понимание должно быть глубинным. Это понимание должно приходить не на поверхности, а изнутри. Потому что иногда мы думаем, все, я есть Дух, я есть Душа, я знаю. Все, я это уже познал, я уже вот все то, что нужно, я сделал, теперь можно деньги зарабатывать. Так. Это я уже знаю. Это философия Сухарева, можно лозунг такой сделать. Я уже знаю, что я не тело, я душа, это пройденный этап, а теперь мне нужно деньги зарабатывать, чтобы хорошо жить. Но нет, на самом деле, Кришна очень интересно объясняет этот принцип. который нам нужно понять, а как, собственно, происходит это постижение, и что значит это постижение. Кришна объясняет, что есть знание в гунах материальной природы, и есть деятельность в гунах материальной природы. В 18 главе, где он переходит к аналитическому описанию гун материальной природы в Бхагавад-гите, он объясняет, что сначала у человека есть гьян. И гьян, или знание, в данном случае не есть некое конкретное знание. И не есть некое теоретическое знание. Иногда мы думаем, я знаю это, я слышал. Адхато брама джигьяса. Пришла пора постигать браму. Я знаю, я не тело, я душа. Так, все хорошо. Но из этого описания Кришны становится ясно, что когда Кришна говорит гьян, под гьяном подразумевается мировоззрение, как я вижу мир, каким образом я вижу мир. И дальше, следом за этим, идет деятельность. Сначала Шрила Прабхупада, Кришна описывает в Бхагавад-гите знание в гунах материальной природы, потом деятельность, которая из этого исходит. В сущности, мое знание, понимание, видение мира, насколько я понимаю, что в основе мира лежит душа и что я есть дух, она доказывается или проявляется тем, как я начинаю действовать. И смысл исполнения обязанностей в системе ашрамов заключается в том, что у человека появляется видение. Как в предыдущем стихе Нарада Муни настаивает на этом, он говорит «пашьет». «Пашьет» значит что? Нет. «Пашьет» значит «ты должен видеть». «Пашьет» — это повелительное наклонение. Человек должен видеть, что Брахман входит. Браман или дух вошел, в кого он вошел?
В огонь
еще в кого?
В гуру
он вошел. Еще в кого вошел? В мою собственную душу и во все живые существа. Что все имеет природу духа. Пасьет. Иначе говоря, если человек исполняет, и это очень важно, пожалуйста, сосредоточьтесь сейчас, отбросьте сон, который, я знаю, Морфей в это время суток накрывает человека. Смысл исполнения своих обязанностей в системе ашрамов, брамачари, грихасти, ванапрасти или саньяси, заключается в том, что человек должен обрести духовный опыт. Пасьет буквально значит видение или опыт, понимание того, что я действительно дух, понимание того, что я не тело, и что жизнь моя не ограничивается этой материальной оболочкой, которую, что бы мы ни делали, сколько бы часов в день на голове мы ни стояли, какие бы лекарства мы ни употребляли, все равно помрет. Помрет он. И будет гнить. И червяки его съедят, и эти самые собаки его съедят, еще кто-то съест. Как об этом говорит тоже Нарада Муни в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Он говорит, что у тела три достижения. В конце концов, тело может превратиться либо в червей, либо в помет, если его собаки съедят или стервятники, либо в самом лучшем случае в пепел, когда его сожгут и все чисто будет. Так. Тело умрет. Но если человек правильно исполняет свои обязанности в системе ашрамов, то у него появляется видение того, что я дух, реальный опыт того, что я дух. Реальное понимание того, что мне не нужно заботиться о теле, мне нужно заботиться о духе своем. То, что я вечен и то, что я не умру. Это то, что должно у человека появляться. И, собственно, об этом суть этого стиха. Если человек исполняет эти обязанности, то адигачати – это приближение к постижению духа становится реальным. Брама адигачати, он становится ближе к духу. Так, теперь, как это происходит? Это важный вопрос, который мы должны задать. Как это происходит и почему это не происходит с нами? Это второй вопрос. Если мы честные, мы должны этот вопрос задать. Почему это не происходит с нами? Ответ очень простой. Потому что мы не исполняем своих обязанностей в системе ашрамов. Поэтому и не происходит. Потому что мы не делаем того, что мы должны делать. Вот. Но эта вещь по крайней мере, отсюда ясно, что должно происходить. Должен происходить реальный опыт. Этот реальный опыт очень много даст. За этот реальный опыт можно очень дорого заплатить, и нужно очень дорого заплатить. Как вчера я на полке книжной у Кришнананды Прабху нашел книжку истории, как я пришел в сознание Кришны, который составил Чайтанья Чандра, Чаран Прабху. И там меня поразила одна история некоего преданного, который какой-то из Махачкалы откуда-то, инициированного Тагира, который рассказывает свой опыт прихода в сознание Кришны. Он пришел в сознание Кришны, потому что его зарезали. Так, это кавказский способ прихода в сознание Кришны. В один прекрасный момент его зарезали. Так, и он был спортсменом, он шел ночью, там какие-то ребята подошли к нему, подрались и проткнули ему печень. Кровь хлестала фонтаном из печени, его привели куда-то в больницу. В больнице, естественно, крови не было. Всю кровь выпили ему. Вот. Ну, какую-то ему операцию стали делать. И в тот момент, когда ему стали делать операцию, ему врач сказал, надежд нет. Никаких надежд нет, попрощайся уже со своими. Если родных нет, потому что ночью привезли куда-то. Но если хоть что-то родным передать, то скажи, мы передадим. И ему стали, ну, на всякий случай стали делать операцию. Он говорит, в этот момент он вылетел из тела. И в этот момент он стал видеть, как врачи там копошатся, как он в углу там висит над всем этим. И не просто вылетел из тела, полетел дальше. Полетел, и мимо него проносились вселенные, звезды, галактики. Так, и какой я чувствовал, Брахмана Дигачати, что он приближается к Брахману. В какой-то момент он почувствовал реальное приближение и существование Бога. Так, он увидел какую-то фигуру, там палец была в одной руке у него, там диск другой. Он увидел что-то. Это фигура Бог. Он понимал, это Бог, я к нему иду. Я становлюсь ближе к нему. Эта фигура стала разговаривать с ним, стал говорить, ну что ты хочешь? А когда он выходил из тела, мысль, которая его преследовал, как же так? Последняя мысль, которая была у него в этом теле, когда врачи ему сказали, все, это конец, больше у тебя ничего не будет. Он подумал, ну как же так, я ничего хорошего в этой жизни не сделал. Я такой молодой, я умираю молодым, и ничего я толком хорошего не сделал. Когда он подлетел туда, когда галактики миновали, оболочки, покрывающие Вселенную миновали, он подлетел, и Бог меня спросил, что ты хочешь? Он сказал, ну я хочу что-нибудь хорошее сделать еще. Он говорит, ну тогда и лети обратно. Тогда тебе тут еще не место. Рано еще. Если ты хочешь сделать что-то хорошее, возвращайся, у тебя будет еще один шанс, пожалуйста. И он опять оказался в этой... И голос этот... Как здесь говорится, пашьет, ты должен видеть это. Голос этот, хотя он был далеко, за пределами Вселенной, но сходился этот Бог, с которым он на мгновение оказался рядом. Но тот же самый голос, приказ, который Бог ему дал, преследовал его. Он был вместе с ним. Так, и он, значит, висел там над потолком в операционной. Этот голос говорил, ну теперь входи в тело. Он видел, тело лежит, и он подумал, что он надел, дурак такой. Сюда входить. Спохватился, но было поздно. Голос ему говорит, иди туда, туда иди. Так. Он говорит, он в этот момент делать нечего, потому что маленькое живое существо, ты должен выполнять волю Бога. Так. Он оттуда нырнул вниз так, и промахнулся. Так. Он пронырнул сквозь тело. С потолка туда попытался опять вселиться в тело, но так как он уже отвык от него, он прошел сквозь тело и очутился где-то там на полу, да? Господи, еще раз попытайся. Так. Он опять взлетел куда-то наверх, и Господи, нет! Туда. И вот со второй попытки у него получилось, со второй попытки он вошел в это тело, это ощущение было такое, будто я вхожу в темный, глубокий, скользкий, мокрый колодец. Так, я вхожу в этот колодец тела. которую мне нужно войти. Но ничего, поздно уже было, все уже было решено на какой-то момент. Вот, он вошел опять туда, и он стал опять привыкать управлять своим телом. Он стал говорить, ну, теперь он дал приказ мозгу, мозг, открой глаза, так, и мозг дал глаза. И врачи вот, а, открыл глаза. И он открыл глаза, тело открыло глаза. Но суть-то в том, еще раз, что... И потом, да, естественно, потом он стал преданным очень быстро после этого опыта. Это история, это иллюстрация того, что нам нужен реальный опыт. То, что суть не в том, что я должен просто теоретически вызубрить и экзамен по бхакти-шастрам сдать. Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна, хороша. Не то, что я должен какие-то шлоки дурацкие выучить, то, что я должен понять. Я дух, и у меня есть эта обязанность духа, и то, что я не умру, когда тело умрет. И что я должен жить в соответствии с этим. И Кришна говорит, что если у человека... И вот тут, собственно, ответ на самый важный вопрос. Что происходит, каким образом происходит познание, духовное познание, когда человек исполняет свои обязанности в системе ашрамов. Кришна объясняет это в Гите. Кришна говорит, что есть три вида знания в соответствии с гунами материальной природы, которые проявляются потом в трех видах деятельности. В зависимости от того, какое мировоззрение вырабатывается у человека, видение мира или знание, приходящее в результате его образа жизни к нему, он будет действовать соответствующим образом. Либо он будет действовать как негодяй какой-то в гунах страсти и невежества, или как животное, гокара, как осел или как корова, которые... Это не оскорбление. Так иногда людям не нравится, что Шрила Прабхупада там... Да, всех называют там кошками, собаками, ослами, коровами. Во-первых, Шрила Прабхупада не виноват, первое. Это Шримад Бхагаватам всех так называет. Он просто, будучи честным человеком, повторяет без изменений то, что в Шримад Бхагаватам написано. В Шримад Бхагаватам написано ослы, коровы, собаки, кошки, кто там еще, тигры, верблюды, да. Вот. Во-первых. А во-вторых, суть-то простая. Если я отождествляю себя с телом, то это значит жизнь животного. Отличие человека от животного заключается в одной этой простой вещи. Животное не способно разотождествить себя с телом. А человек теоретически может. Но если он не пользуется этой своей способностью, если он не понимает, что я должен понять в конце концов, что я не тело до конца, до какой-то степени я тело, естественно, до тех пор, пока я в нем нахожусь. Но то, что этим не исчерпывается моя суть. Если я не пользуюсь этой возможностью, моя жизнь такая же, как жизнь животного. Вот и все. Это чисто научное определение. И каким образом это происходит? Опять же, мы можем понять из того, что объясняет Кришна в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что если человек находится в гуне благости, то как он видит мир? Что он видит в этом мире? Он видит то, что есть, то, что мы одинаковые. Если человек, это тот опыт, который должен прийти в результате жизни в гуне благости. Если человек живет в гуне благости, он начинает понимать, это то благо, тот опыт, то знание, то видение, которое приходит. Понимает, я дух, Кришнананда Прабху дух, Враджарена Прабху дух, и Лавати Матати тоже дух. Несмотря на то, что она в женском теле находится. Несмотря на то, что кто-то еще в каком-то теле находится. Мы все дух. Если у меня есть гуна, если у меня есть знание в гуне страсти, которое определяется моим образом жизни, то я буду видеть различия. Я буду пытаться извлекать наслаждение из этих различий. Она женщина, что мне нужно с ней делать? Наслаждаться ей. Я мужчина, что ей нужно со мной делать? То же самое. Так, я буду все время говорить о различиях. Я буду все время говорить, я русский значит сам лучше. Правильно? Почему? Потому что я русский. Так. А все остальные кто? Все остальные кавказцы. И с ними нужно соответствующим образом себя вести или еще что-нибудь. Я все время буду пытаться так или иначе наслаждаться этими различиями, сосредотачиваясь на теле. Так, это гуна страсти, гуна невежества. Кто помнит, каким образом Шрила Прабхупада гениально определяет знание в гуне невежества? В комментарии к Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что для человека в гуне невежества Богом является что? Сам. Если б сам. Богом для него что является? Что значит знание в гуне невежества? Кто помнит, что такое знание в гуне невежества? Это знание какое?
Узкое.
Знание целиком сосредоточенное на потребностях тела. Знание, то, что сейчас выступает знание, когда люди думают, что маркетинг, изучение рынка – это знание. Или что изобретение нового вида унитаза – это знание. Или еще что-то такое. И Прабхупада говорит, в этом случае у человека Богом является что?
Деньги.
Деньги в человека являются Богом. То, кому люди поклоняются сейчас в этом мире, это тот Бог, на котором люди молятся. Он зеленого цвета, этот Бог. Там разные такие рисуночки. Аватары, да, разные. Его Джордж Вашингтон там. Джефферсон, еще кто-то. Вот. Но этот опыт, еще раз, духовный опыт, видение неминуемо появится или должно появляться, если человек исполняет обязанности в ашраме. Если он выполняет обязанности в ашраме, то у него появляется это видение в гуне благости. То, что люди – дух. То, что люди являются душами. Если он грехаста, то в чем его обязанности заключаются? Каким образом этот опыт приходит к нему, духовный? Так как здесь практически нет ни брахмачари, ни ванапрас, ни саньяси, нужно говорить об обязанности грехаст. Как приходит этот опыт реально? Опыт видения единой природы. Каким образом в ашраме грехасти человек приближается к постижению духа, брахма абхигачати? Каким образом он становится прогрессивной частью человечества? Как? Как он может понять единую природу всех? Исполняя какие обязанности? Какие обязанности у грехаст есть?
Зовут о
коровах. О коровах. У нас нет тут коров. Санат на руку в своей прошлой жизни был коровой. Нет, грехаста должен заботиться обо всех остальных. Он должен заботиться о брахмачари, он должен заботиться о ванапрастах, он должен заботиться о саньяси. Он должен заботиться о других грехастах. Он должен кормить всех остальных. Основная обязанность грехаста очень простая – кормить всех. Но сначала кормить всех остальных, потом кормить себя. Когда я кормлю всех остальных, каким образом эта деятельность дает мне духовный опыт? Каким образом она дает мне духовный опыт? Это очень просто. Я понимаю, что все остальные тоже есть хотят. Не только я. Что все остальные такие же. Что все остальные тоже души в телах. Но если я... Еще раз. Это на самом деле глубокая вещь. Если я живу жизнь грехасти жертвенным образом, а на самом деле, еще раз, смысл каждого ашрама. Если мы хотим познать дух, если мы хотим не отождествлять себя с телом, понять, что я душа, и жить как душа, и действовать как душа, и не бояться смерти, и не бояться ничего, и приближаться к Богу, действительно, я должен исполнять свои обязанности, иначе говоря, я должен жить жертвой. Я должен жить брахмачари – это жертва. Они там у огня сидят, гуру служат, милостыню собирают. Жизнь грехастая – это тоже жертва, это тоже яги. Они должны кормить всех остальных, они должны заботиться о духовной благополучии других живых существ. Так они должны о своем духовном благополучии заботиться. Иначе зачем? Какой смысл этого во всем? Иначе жизнь сводится только к одному, к еде, сне, совокуплению, обороны. Мы умрем и ничего не поймем. Мы умрем и в конце концов так и ничего не поймем. Если я вонапрасто, я тоже должен заниматься этим, то дальше будут ужасы из жизни вонапрасты описаны. Что он должен делать? Если я саньяси, я тоже должен заниматься этим. Но в конце концов, если я живу жизнью в гуне благости, у меня появляется это понимание. У меня еще не понимается понимание Кришны. Так. Высших духовных истин я не пойму таким образом. Но этот первый шаг, и Шрила Прабхупада говорит, это первый шаг, который человек должен сделать. Так, человек не может понять Кришну, не сможет понять Кришну. Он сможет только дурацкие какие-то истории рассказывать, не понимая, что это Чидананда Вилас, что это развлечение духа, которым он занимается в вечности. Но он никогда не сможет понять, если он пренебрежет этим первым шагом. Сначала я должен понять, я есть дух, Атхатау Брахма Джигьяса. Без этого понимания, без этой реализации я ничего не смогу сделать, а для этого я должен строить свою жизнь, будучи грехастой, как жертву. Для этого я должен заботиться о благе других живых существ. Грехаста, смысл жизни грехасты – заботиться о благе других живых существ. Всех. Принять ответственность за всех других живых существ. Так, сейчас идет марафон. Это время, когда Шрила Прабхупада требует от нас. Он говорит, он сидит там. Чем вы занимаетесь? Вы должны заниматься тем, что должны распространять духовные знания. Все. Включая тех, кто в Сухареве живет. Все. Вы меня простите, я наглости набрался. У меня сегодня проходит настроение с утра. Все должны этим заниматься. Все. Если я не могу этим заниматься, я должен другим помогать этим заниматься. У каждого человека должна быть миссия. Иначе он будет топтаться на месте. Каждый человек должен понимать, все то, что я делаю, должно приближать меня к постижению Духа. Иначе жизнь моя будет прожита напрасно. Каждый человек должен задавать себе этот вопрос честно. Не быть, так сказать, благочестивым грехастым. Мое благочестие или моя жизнь в гуне благости только тогда имеет смысл, когда она приближает меня к пониманию природы Духа. А для этого я должен строить свою жизнь не просто в гунах благости. Да, я не курящий демон. Или не пьющий демон. Демон-вегетарианец. Таким тоже. От этого ничего не меняется. Смысла от этого нет никакого. Ну и что я вегетарианец? Прабхупада говорил, голуби тоже вегетарианцы, обезьяны тоже вегетарианцы. Они умнее от этого не становятся. Они обезьянами остаются. Я должен делать что-то. Я должен жить как душа. Я должен пытаться помогать распространять духовные знания, приняв ответственность за весь мир. Принять миссию значит принять ответственность за весь мир, за всех остальных. Я должен помогать так или иначе людям делать это и понять, что они не тело, а не душа. Что они неправильно живут своей жизнью, они тратят непонятно на что свою жизнь. И оказывается у разбитого корыта в конце концов. Это моя обязанность, независимо от того, кто я. Здесь говорит Нарада Муни, что неважно, брахмачари, грехасты, ванапрасты, саньяси, его обязанность постигать дух. Это значит, я должен жить жизнью, посвященной жертве, тогда я пойму, что я душа и все остальные души. Без этого я не смогу этого понять. Если я пытаюсь наслаждаться, я никогда этого не пойму. Если я, наоборот, пытаюсь жертвовать что-то, давать что-то, помогать другим живым существам, тогда я смогу понять, что я Дух. Только тогда. Тогда я смогу понять Бога. Тогда я смогу стать ближе к Богу, реально, в своей реальной жизни. И в этом, собственно, смысл этого стиха. То, что каждый человек, независимо от его положения, должен понимать смысл. Смысл того, что я делаю, в том, чтобы стать ближе к Богу. Каждый человек должен это делать. Не забывать об этом. Это не какой-то пройденный этап. Атато Брама Джигьяса. Потом я пойму все остальное. Потом я пойму Лилу Кришны. Потом я пойму... Я недавно читал лекцию Шрилы Прабхупады про Лилу Кришны. И он говорит, Кришна чем занимается? Кришна танцует. Когда он танцует? По ночам он танцует. Он говорит, в этом мире люди тоже. Самое высшее наслаждение какое? На дискотеку пойти. Пока у человека еще силы есть. Все, когда люди на дискотеку идут, они воспроизводят расу Лилу в сущности. Изначальная дискотека это раса Лила. Она в Вриндаване происходила. Когда по ночам люди танцевали. Но здесь люди, в этом мире люди пытаются имитировать Кришну. Жалко имитировать Кришну. Кришна приглашает всех. Говорит, вы можете со мной танцевать. Кришна всем доступ в изначальную дискотеку открывает. Можно с ним танцевать вечность. В раса Лили. Всех зовет. Без ограничений. Всех. Идите ко мне. Есть этот вселенский танец. Высшего блаженства. Вот. Но до тех пор, пока я тут, я буду тратить свое время на дискотеку здесь. Я буду изображать из себя Кришну, я буду имитировать Кришну. До тех пор, пока я не пойму, что обязанность моя в любом ашраме, вечная обязанность, санатана дхарма. С чего я начал, собственно, эту лекцию, с того, что это вечные обязанности, потому что они, в конце концов, если человек исполняет их правильно, позволяют человеку стать ближе к Духу, понять Бога, понять свою вечную деятельность, то, что я должен делать в вечности и буду делать в вечности, если я исполняю их правильно. Исполнять их правильно значит принять ответственность за миссию, за весь мир. Идет марафон, мы должны распространять книги Шрилы Прабхупады. Идет строительство московского храма, мы должны строить этот храм. Для того, чтобы людям показать, дать людям это знание, дать людям возможность избавиться от своей от кошмара телесного отождествления, от безнадежной телесной жизни, которая не имеет ни смысла, ни выхода, ничего. Наша обязанность с вами, каждого из нас, каждого из нас. Когда человек это исполняет, ему становится лучше. Потому что он чувствует, я приближаюсь к Богу. Я стал ближе к Богу. Он становится счастливым. Кто хочет быть счастливым? Друг первый хочет быть счастливым. Все хотят быть счастливым. Но стать счастливым можно только если я пойму. Я душа. У меня есть обязанности по отношению к Богу. Эти обязанности в материальной сфере приобретают форму обязанностей варнашрамы дхармы. Когда человек их исполняет правильно, то он становится ближе к Богу, неименуемо. Это шаг, который человек должен не просто сделать, а сделать очень серьезно, потому что иначе все остальное будет теорией. Он должен обрести реальное духовное знание. Я есть Дух, я есть Брахман. Сарва Калвидам Брахма, все остальные тоже Брахманы. Все здесь основано на Брахмане. Смысл моей деятельности, моего существования в том, чтобы заниматься духовной деятельностью. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки.
Джай.
Марафон Силы Прабхупады ки.
Джай.
Московский храм ки.
Джай.
Сухарева ки.
Джай.
Санатана Рупа ки.
Джай. Джайпатака с вами Махараджи ки.
А как определить, в каком именно ты находишься? Как для себя?
Важно, не важно. Ашрам очень прост. Если вам до 25 лет, то в Брахмачари есть. До 50 лет грехаста. Если вам после 50 лет, то уже почти что саньяси. Каждый человек есть своя миссия в зависимости от периода его жизни. Миссия в юности у человека учиться. Человек в юности должен учиться. И должен служить, учиться служить другим. Он должен служить огню жертвенному. И он должен изучать священные писания, должен служить своему гуру. Потом он становится грехастой. И грехастый значит, он должен делать что-то полезное. Смысл жизни грехастой заключается в том, что в какой-то момент психологически у человека появляется потребность делать что-то полезное и видеть плоды своего труда. Если он ничего другого не может, он будет детей делать. Это тоже полезное дело. И он будет видеть плоды своего труда, они будут бегать вокруг него. И он будет заботиться о них. Это тоже нормально. Это не какая-то... Ну, он должен делать что-то хорошее. Так? Но и грехаста значит, вот в этот период жизни где-то примерно, в зависимости от других качеств человека, примерно 20 там, лет до 50-55 лет, когда человек делает что-то полезное, и делает что-то полезное, он делится этим с другими. Когда он делится этим с другими, отдает это другим, заботится о других тем, что он может, так, независимо от того, кто он, что бы полезное он ни делал, он пытается другим так или иначе помочь, как он может, тогда он исполняет свои обязанности как грехаста. Потом потихоньку он должен отходить от дел, рано или поздно. Он должен передавать это другим, людям, которые подросли, и своим детям, всему остальному. Это ванапрасти означает. Суть ванапрасти в том, что я постепенно отхожу от дел. И отходить от дел значит, я стараюсь понять дух, я стараюсь изучать священные писания. Поэтому в этой главе описываются обязанности брахмачари и кого еще? И ванапрасти. Потому что у них, в принципе, одинаковые обязанности. Брахмачари учатся изучать священное писание, потом ванапрасти, отходя от дел, он тоже должен, после этой активной деятельности, которой он должен заниматься в течение 20, 25, 30 лет, так, после этого он постепенно должен остудить свой пыл. Гуна страсти должна остыть. И для этого он должен, так сказать, потихоньку, отходя от дел, опять делиться опытом своим, мудростью своей, которую он заработал с другими. И таким образом становиться ванапрасти. И это вечная обязанность. Есть знаменитая история про одного путешественника. Однажды в Индию приехал путешественник, много лет тому назад, он записал это у себя. Он пришел в какую-то деревню. И в деревне он подошел к дому и увидел картину, которая поразила его своей идилличностью. Он увидел старого человека, этот старый человек сидел, читал Рамаяну. Он читал Рамаяну главу о том, как обезьяны строят мост на Ланку для Рамачандры. И у него сидел внук перед ним, и этому внуку он рассказывал. Рассказал о том, как обезьяны построили мост на Ланку. Этот внук слушал, открыв рот, это рассказывал ему очень оживленно. А там, значит, какой-то мужчина взрослый, рядом с этим домом, у него там лавочка была, и он торговал оживленно. Он подошел что-то купить. Но он поразился вот мирности, покоя этой какой-то вот сцены. Так, и тут читают священное писание, мальчик слушает, вместо того, чтобы безобразничать. Вот этот торгует, все хорошо. И он там путешествовал, потом вернулся, потом 30 лет спустя он пришел, и он вспомнил эту сцену. Она у него встала живой перед глазами. И он решил вернуться в ту же деревню, чтобы посмотреть, что происходит. И когда он пришел в ту же деревню, он к своему удивлению необычайному увидел то же самое. Он увидел старого человека, который сидит, и перед ним мальчик. Так, как будто бы 30 лет не было. Мальчик слушает. И что самое удивительное, что он ту же самую главу из романа читал. Ну, как обезьяны строят мост на Ланку. Что случилось? Я 30 лет был, и у вас ничего не произошло. Время у вас тут застыло. Это кто? Тот же самый мальчик был, и тот же... Старик сидел, и тот же этот. Он говорит, нет, тот мальчик, который там сидел, это я. Я сейчас вот тут торгую. У меня тут моя лавка. Тот отец мой, который торговал, вот он сейчас сидит и Рамаяну читает. Тот, который Рамаяну читал, он уже к Богу вернулся, к Рамачандре. Он там мост строит. Мальчик, это мой сын. И все идет своим чередом. Есть определенный порядок, который изначально не нами придуман. Нам нужно только этому порядку следовать. Если мы следуем этому порядку, то будет происходить удивительная вещь. Мы будем становиться ближе к Богу. Вот и все. Так что очень просто понять, кто я, что я. А так, понять, к какой я варне принадлежу, то очень просто. Калауш Шудра Самбхава. Все. И проблем нет.
Чем отличается Бхима от Бхиша? Вот как обрести эту решимость и как действовать эту решимость?
Решимость обретается, духовная решимость обретается в общении, и прежде всего в общении с духовным учителем. Я вас адмика буддиха кяхакуру нандана. Когда Вишванат Чакраварти Такур объясняет этот стих, я вас адмика буддиха, как обрести этот разум, имеющий одну цель, имеющий решимость. Он говорит, что суть этого в том, что я слушаю своего духовного учителя. Слушая духовного учителя, видя его решимость, я обретаю ту же самую решимость. Нет другого способа. Видя эту непоколебимую духовную решимость, делать что-то для Кришны. В моем сердце тоже... Человек – стадное животное. Человек, он по природе своей подражает. Хочет он, не хочет, понимает он, не понимает, он всегда подражает кому-то. Я живу в доме, где живет две маленьких девочки, там сколько года, 2-3. Вот, и это очень хорошо можно наблюдать. Ты спускаешься, и одна девочка вдруг начинает кричать и бегать как-то вот так кругами от охватившего ее трансцендентного экстаза. Другая начинает делать то же самое. Ну, там всегда есть лидеры какие-то, есть лидеры, есть последователи, так? Лидер, он что-то начинает первый делать, а последователь начинает самое делать. Вот их две, но у них тоже есть лидер свой, она первая что-то начинает делать, а другая тотчас же начинает все воспроизводить, то, что она делает. И в духовной жизни то же самое, принимаем лидера. И лидер этот, это одна из характеристик гуру, одно из определений гуру. У него должна быть решимость. Брама парача нишнато. У него должна быть эта утвержденность брамани. Брама нишната и пара нишната. Это определение гуру и Шриман Бхагаватам. Когда у нас это есть, мы смотрим на него, и видя на него, мы заражаемся той же самой решимостью.
Достаточно будет, что это, ну, как бы, это должен быть дикша гуру?
Может быть, шикшигуру, которую мы видим, на которую мы смотрим, чьей решимостью мы заражаемся, это не проблема. Новости. Каждый день у нас какие-то происходят. Нас оштрафовали за то, что мы до сих пор еще не выехали, потому что нам некуда ехать. Нас оштрафовали за то, что нам некуда ехать. Это самая последняя новость, самая горячая. С нас требуют 50 тысяч рублей за то, что нам некуда выезжать. Вот. А так, ну, благодаря аскезам, которые совершали сотни преданных, если не тысячи, на Бхишма Панчику, я очень чувствовал это. Я просто чувствовал, как вот эта вот энергия приходит. В Индии, пока я был, все двери открывались, все было как по маслу. Там все люди делали то, что нужно. И я просто чувствовал, что это помощь и поддержка всех преданных. Что весь этот вот запас благочестия, который они накопили, постясь на Бхишма Панчику, он начинает действовать. Вот. И мне удалось кое-что сделать, по милости Кришны и всех остальных преданных. Я встречался там с премьер-министром. Все шло как по маслу, просто как по часам. Как будто бы был сценарий какой-то. Прям вот одно, другое, третье. Вот. Премьер-министр, он разговаривал здесь с нашим президентом. И, в общем-то, разговор был хороший. Теперь, каковы будут последствия этого всего, нам нужно будет смотреть уже. Владимир Владимирович, по словам премьер-министра, сказал, что я знаю эту организацию, я уважаю их, что это хорошая организация, так что вы можете проникнуться уважением к самим себе. Ну, я подозреваю, что он не знает ее так хорошо, как... По крайней мере, идея, которая лежит в основе этой организации, очень хорошая. Вот. Он сказал это, и он сказал, что я положительно настроен к этому. Теперь, насколько удастся все эти слова реализовать, другой вопрос. Я думаю, что их можно будет реализовать, опять же, только в том случае, если у нас с вами будет решимость. Должны очень хорошо понимать, что в конце концов все зависит от Кришны. А Кришна хочет решимости от нас. Кришна хочет единства. Кришна хочет нашего понимания, чтобы мы с вами поняли. Чтобы мы стали себя уважать. Хорошо, что нас Владимир Владимирович уважает. Но мы сами должны себя уважать начать. Мы сами должны начать уважать то, что мы делаем. И понять, что у нас есть миссия. Понять, что у нас есть это дело, которое хочет Кришна, которое хочет Шрила Прабхупада. Но все это не получается, нам это не дают, именно потому что у нас нет понимания, у нас нет глубины. У нас нет решимости отбросить все остальное и делать это. Вот. Так что, в конце концов, результат, он будет зависеть не от каких-то там политических маневров, не от каких-то там интриг, которые мы сможем сделать, или не от каких-то выступлений даже общественных, а от нашего понимания внутреннего, от нашего желания, от нашей внутренней решимости. И та сложная ситуация, в которой мы оказались сейчас, это проявление, внешнее выражение нашей внутренней дезорганизованности, нашей внутренней несобранности и непонимания вообще того, что мы делаем. Непонимание того, насколько это важно, насколько это нужно каждому, каждому из нас, прежде всего, и всем остальным людям. Если бы это было, то мы бы уже давно построили храм. Именно поэтому в этой истории старый человек читал одну и ту же главу про то, как мост обезьяны строили 30 лет. Объясняю мальчику, что он в своей жизни должен трудиться для Кришны.
Правда, что вот Радха Гопичатана, который сейчас здесь сидит, это честный Радха Кришна, который вот уже пришли в Россию, но вот храм у них пока нет вообще.
Конечно. Конечно, они уже пришли в Россию, а вы до сих пор непонятно, чем занимаетесь. Они могут решить, что они поторопились. Слишком рано пришли.
А с какой целью его соблюдал этот
ход? Бижма Панчика перед своим уходом. Перед своим уходом Бишма постился. Когда он лежал на ложе и стрелы, когда он давал наставление Кришне. Другое название этого поста – Вишну Панчика. И потому что считается, что в эти дни как раз Вишну просыпается. В течение 4 месяцев длится его ночь. Кширада Кашая Вишну. Это то время, когда он просыпается, и когда человек просыпается, или когда Бог просыпается, нужно что-то хорошее для него сделать. Так что это другое название Вишну Панчика, это пост, который очень благоприятен для того, чтобы человек доставил удовольствие Господу Вишну. Это 17 глава Бхагавад-гиты. Пожертвование в гунах материальной природы. Если я жертвую и при этом думаю, что мне будет взамен, если я жертвую и при этом, так сказать, вычисляю калькуляции свои, делаю и все остальное, это гуна страсти. И Кришна говорит в 14 главе Бхагавад-гиты, что как там? Саттвам саттвасту. Я забыл совсем. Что человек, который остается в гуне страсти, он в лучшем случае, если он не деградирует до гуны невежества, а проблема гуны страсти в том, что она очень легко деградирует гуну невежества, он в лучшем случае остается на том же самом уровне. Он не идет вперед. Он не развивается духовно. Он может остаться на том же самом уровне человеческого существования, если он правильно это делает, но велика вероятность того, что он будет деградировать до уровня гуны невежества. Поэтому это пожертвование в гуне страсти, тогда как человек должен понимать, если я жертвую, то смысл моей жертвы в том, чтобы постичь дух. Я делаю это для того, чтобы стать ближе к Богу. Я делаю это ради Бога. Как мантра, которую повторяют нищие у христианских церквей. Подайте
Христа ради.
Христа ради, да. Не ради вас. Потому что человек знает, нищий мне ничего не даст. Так. Когда человек жертвует какому-то нищему, он не ожидает. Он ему напоминает, ради чего ты это делаешь? Ради Бога, ради Христа. И наше пожертвование, то, что я делаю ради других, если я жертвую и ожидаю что-то взамен, то это бизнес, не жертва. Как мы можем прийти к какому-нибудь чиновнику и какой-нибудь ему подарок подарить, и сказать, я пожертвовал чиновнику что-то. Это не жертва. То, что мы делаем, и особенно сейчас хорошее время, когда мы строим храм, когда мы распространяем книги, можно жертвовать брахмачари. Брахмачари, я вижу, как они предаются. На самом деле, удивительное зрелище. Потому что есть люди, которые действительно серьезно настроены по отношению к духовной жизни. Они за одну неделю брахмачари распространили 7 тысяч книг. 7 тысяч, там всего их несколько человек, человек 15. Вот, каждый день они с утра выходят, они там все утренние программы даже отменили, сократили, читают мантры, выходят. Можно им помочь, как-то субсидировать отчасти, чтобы они могли дешевле отдать книги тоже. Вот, и при этом думать, я делаю это ради Кришны, я делаю это ради духовного блага, для того, чтобы стать ближе к Кришне, чтобы понять духовную природу. Вот, и завтра будет удивительный день, Гита Джаянти. Завтра, Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, завтра, если человек подарит гиту в этот день кому-то, или даст гиту, то это великое благо, благо невозможно оценить ни в каких материальных категориях. Огромное духовное благо. Завтра у нас будет там распространение книг, приходите на Динамо, или помогайте преданным. Завтра преданные с утра, они с самого утра, завтра они в 7 часов утра собираются выйти. Брахмачари, которые распространяют книги, вернутся где-то часам к 9 или к 10. Вот, и весь день распространять, в воскресенье, весь день распространять одни Бхагавад-гиты. Вот, и если как-то можно им помочь в этом, это будет очень хорошая вещь. Если он уже занимается проповеднической деятельностью, этого достаточно. Больше, если он содержит жену, ребенка, еще и распространяет книги, то что еще может быть? Но, естественно, он должен стараться помогать другим, тоже как-то кормить других, все остальное. Но в целом он может считать, что он исполняет свои обязанности. Поэтому нет никаких сомнений, если он так или иначе распространяет книги или как-то проповедует. это самое важное. Что еще может быть? Что может быть лучше? Я знаю, Удова Прабху этим занимается. Спасибо большое.